После дороги Абай спал на удобной постели крепко и проснулся поздно. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим и сел завтракать с удовольствием, не торопясь. Сразу же в комнате появились те самые бородатые, о которых шел разговор ночью. Бородачи степенно поздоровались и заняли добрую половину большого круглого стола, за которым расположился Абай. Дамижан в ослепительно-белом кимешеке и Шарше хлопотала возле большого до блеска начищенного самовара. Шарше — головной платок. Ловко и быстро она разливала густой крепкий чай, и крупные серебряные серьги подрагивали в ее ушах. Напеченные для Абая оладьи возвышались румяной горкой на блюде среди огромной груды баурсаков. Приезжие, не дожидаясь, когда начнет есть Абай, принялись уплетать оладьи. Дамижан забеспокоилась и принялась учтиво подчивать. «Абай-ага, кушайте оладьи, пока горячие». Бородачи оказались сородичами Абая. Это был известнейший болтун из рода Иргизбай, Жуман и Крикун Мака из аула Усер. Прислуживал им старший сын Жумана, сероглазый Мухаммеджан, обладатель курчавой, как у отца, темно-каштановой бороды. Мухаммеджан, подобно своим братьям, походил на отца не только внешностью, но и болтливостью. Недаром люди различали жумановских сыновей как лошадей по возрасту. Стригун-болтун, трехлетка-болтун, пятилетка-болтун. За Мухаммеджаном укрепилась слава пятилетки-болтуна. И он ее честно оправдывал. Узнав о приезде Абая, он сгорал от нетерпения рассказать земляку последнюю городскую новость. И хотя неприлично было начинать разговор, прежде чем заговорят старшие, пятилетка-болтун не выдержал. Отправив в рот за два приема полдюжины оладий и запив их ароматным, розоватым от густых сливок чаем, он обратился к Абаю. «Вы говорите, народ в аулах живет хорошо. А не слышали, какая беда случилась в городе?» Глаза Дамижан, сверкнув от возмущения, остановились на Мухаммеджане. «Какая беда?» — встревожился Абай. «О чем он говорит?»
«Правду говорит», — промычал Мака. «Беда пришла».
Абай поднял глаза на Дамижан. Ее он считал толковее этих мужчин. «Что он такое говорит?» Но мужчины помешали Дамижан ответить. Они заговорили, перебивая друг друга.
«Страшная болезнь открылась в городе. Люди мучаются животом. На обеих берегах Иртыша мрут люди, как мухи. Это похуже, чем коровья чума. Такого мора никогда еще не бывало. Горожане бегут из Семипалатинска».
Мака более сдержанный сказал, обращаясь к Абаю:
«Когда мы услышали о твоем приезде, то никак не могли понять, зачем ты прибыл сюда в такое время».
Баймагамбет недоуменно поднял брови и, в упор разглядывая бородачей, спросил: «А вы-то сами зачем здесь?»
«Мы поедем, и сейчас же уедем, а дальше от этой заразы».
И бородачи, снова перебивая друг друга, заговорили о несчастье, обрушившемся на город. Мака и Жуман были старше и, следовательно, по их мнению, благоразумнее Абая. Они настойчиво советовали ему покинуть Семипалатинск побыстрее, пока не поздно. Абай пропустил советы сородичей мимо ушей и вопросительно глянул на Дамижан. Ей не хотелось пугать почетного гостя. Действительно, за последнюю неделю несколько человек, болевших желудком, умерло. Но Дамижан высмеивала преувеличенные страхи гостей.
«Какой мор? Где это люди гибнут, как мухи? Отрастили бороды, а болтаете, как дети малые. Зачем пугать людей понапрасну?»
Слова Дамижан обидели Мухаммеджана. Он упрямо возразил:
«Я правду говорю, не к чему мне обманывать. Городские шатаки в каждом доме прячут больного. Но больного-то скрыть можно, а вот как быть с покойником? Его ведь хоронить надо. Лучше бы ты сказала обо всем Абаю сразу, когда он приехал. Зачем было тянуть до утра?»
красивых глазах Демижан сверкнул сердитый огонек. На тонких губах заиграла усмешка, в которой были и веселость, и раздражение. Болтуны, видимо, задели ее за живое. «Бог дал нашему роду Иргизбай не только мудрецов, но и глупцов вроде тебя. Усталый гость приехал в полночь, а я бы его встретила у ворот. Поворачивайте оглобли, в городе заразная болезнь. Выходит, я жадная собака, дорогому гостю самовар чаю да кусок мяса пожалела». Абай слушал Демижан, одобрительно кивая головой, взглядом подбадривая ее. Мухаммеджан хотел было возразить ей, но Абай резко прервал его. «Не зря тебя прозвали пятилеткой болтуном. Мелешь, когда уже и молоть нечего». Смелость Демижан понравилась Абаю. Он впервые слышал ее в споре с сородичами. Держалась она независимо, вся в отца, из Кутты. Не это ли смелость толкнула в свое время Демижан в объятия ее незадачливого мужа? Трудно было понять, почему она, красивая девушка, увлеклась хромоногим, низкорослым торговцем, привезшим в аул на старенькой телеге свой нехитрый мелочной товар. Зеркальца, расчески, иголки, нитки. Как бы там ни было, однажды ночью Демижан сбежала с ним в город. С тех пор она жила с молчаливым мужем, безропотно терпя нужду, растила детей. Их скромный дворик стоял на окраине Бас-Жатака, удобном месте для остановки караванов, идущих из степи в Семипалатинск. Заезжие люди быстро замечали, что опорой дома была Демижан. Она умела постоять и за себя, и за своих домочадцев, никогда не давала в обиду. Это было хорошо известно всем соседям. И в Бас-Жатаке к Демижан относились с большим уважением. Однако, хотя Демижан и отбрила Мухаммеджана, она и сама не отрицала, что люди в городе умирают от какой-то заразной болезни. Абай призадумался. Как быть? Он приехал по важному и спешному делу. Следовало бы посоветоваться с друзьями. Напившись чаю, Абай написал по-русски записку и подозвал Баймагамбета. «Поезжай к Федору Ивановичу Павлову. Если он свободен, привези его сюда». Одновременно с Баймагамбетом поднялись Мака и Жуман, решившие перед отъездом из города побывать на базаре. Ребята сидели за чаем, не проронив ни слова, только поблескивая черными своими глазищами и неотрывно глядели на мать. Затем, повинуясь молчаливому ее приказанию, стали собираться на работу и тихонько вышли один за другим. Ушел старший, Жумаш, долговязый парень, ставивший ночью самовар, а за ним и младшие его братья, 15-летний Салимджан и 12-летний Алимджан. Дома с Абаем остались только Жабайкен и Демижан. Абай поинтересовался, как живут его сородичи в Бас-Жатаке. И Демижан не стала скрывать тяжелой нужды, не покидавшей ее дом. Много ли может дать с молока одна корова? Да и его приходится относить на базар. Вся семья, 5 человек, трудится с утра до позднего вечера. А добра нажить так и не удалось. Сыновья весной обзавелись лодкой и перевозят жителей Слободы в город через Иртыш и Карасу. В свободное время они косят траву для коровы на островах, собирают в лесу хворост на топливо. Отец и мать утешались тем, что их дети все-таки работают дома, а не батрачат у чужих людей. «Младший Алимжан тоже помогает братьям», — добавил муж Демижан. «Ему 12 лет, а он уже гребет одним веслом. Парни зарабатывают гроши, но их родители приносят в дом и того меньше», — сказала Демижан. Она шила тымаки, ермолки, тюбетейки, а Жабайкен продавал их на базаре. Тымак — мужская теплая шапка. Изредка Демижан получала заказы от состоятельных жительниц Бас-Жатака. Вышить серебряными или золотыми нитками узоры на кимешеках и камзолах. Скроить платье. Она была мастерица на все руки и долгое время кормила семью своим рукоделием. Женщины Бас Жатака высоко ценили ее вкус и умение, но заработок был куда меньше ее славы и уважения заказчиц. Домижан рассказывала об этом с горькой усмешкой, а Жабыкен из-под лобья поглядывал на Абая. Ему хотелось, чтобы почетный гость похвалил свою дальнюю родственницу. Абай оценил упорство Домижан и ласково заговорил о том, что значит хорошая мать в семье. Домижан усмехнулась. «Вот так мы и живем. Тянем лямку день и ночь. Все, что добудем вместе, сразу как курочки и поклюем. Заработка хватает только на еду, да раз в год рубашку сменить. Одним утешаемся, что не протягиваем руку у чужого порога, да еще тем, что есть на свете люди и победнее нас, вовсе голые да голодные. А потом еще эта болезнь, зараза». Заметив беспокойство во взгляде Абая, Домижан добавила: «На той стороне реки меньше умирают». Но Жабыкен покачал головой. «И за рекой, на окраинах и в затоне много больных». Домижан недовольно поправила его. «Мы должны говорить только о том, что видим своими глазами и что нам самим известно. Не люблю слушать сплетни и не люблю, когда пугают людей». Абай кивнул одобрительно. «Да, да, расскажите-ка, что творится тут поблизости и что вы видели сами? Значит, казахи в Бас-Жатаке болеют и умирают?» Домижан утвердительно кивнула головой. А Жабыкен добавил: «С каждым днем все больше и больше». «Кто же умер из ваших знакомых?» — спросил Абай, словно не доверяя своим собеседникам. «Вы помните Керейбая? Сперва умерла его мать, за ней старик Садык». Жабыкен не дал жене закончить и сам стал перечислять скороговоркой: «А теча Семейбая, отец Жилкибая, жена Жумабека, в доме Жубандыка умерло двое малышей». «Да, да», — вздохнула Домижан. «Сколько смерть унесла детей, не перечесть». Абай подобрал ноги под себя, сел по-турецки и, пытливо вглядываясь в взволнованное лицо Домижан, сказал: «Вы назвали детей и стариков. Разве только они болеют и умирают?» Он уже понял, какое бедствие обрушилось на город, и теперь хотел уяснить меру опасности. «Жигиты тоже умирают, да еще какие!» — воскликнула Домижан. «Ударят ногой — железо лопнет. Букпа, Сапар, Каир и Сабек — первые силачи». Жабыкен мрачно поправил жену: «Были силачами, пока не работали на шерстомойке и не голодали. А голодного человека любая болезнь свалит». И Домижан согласилась с мужем. «Ах, Абай, ага! Сытые люди этой болезнью реже заболевают. В нашей слободке живут не только бедняки, но до сих пор ни один байбача не умер. Все торговцы и алыпсатары здоровы». Алыпсатар – перекупщик. «А ведь, говорят, эта болезнь очень заразная, быстро переходит от одного к другому». Она умолкла на мгновение в невольной тревоге. «Слава Богу, хоть наши соседи пока здоровы. Мы не пускаем парней из дома и сами стараемся никуда не ходить». Но коварная гостья подкрадывалась к жителям слободки нежданно-негаданно, без спросу. «У больного становится страшное лицо», — рассказывала Домижан. «Глаза проваливаются, вокруг них ложатся синие круги, недоусток смерти. Подбородок и нос заостряются.
Говорят, дыхание человека холодеет,
а руки и ноги твердеют, как камень. Больной говорит за могильным голосом. Его все время мучает жажда. Он мог бы целое озеро выпить.
Мулы учат, когда наступит светопредставление, люди будут сидеть, закутавшись в лохмотье своего савана. Может, оно уже наступило, Абая?»
Абай не успел ответить. В комнату вошел Федор Иванович Павлов. Его сопровождал Баймагамбет.
несмотря на тучность, Абай легко поднялся навстречу желанному гостю. Федор Иванович молча раскрыл объятия, старые друзья расцеловались, а потом долго и крепко жали друг другу руки. Усевшись поудобнее за Дастархан, Павлов сощурился в доброй улыбке. «Какими судьбами в наши края?» Абай объяснил. Сын Абдрахман, получивший образование в Петербурге и уже служивший в Верном, возвращался из отпуска и вез с собой молодую жену. Он женился в ауле на Магиш. Магиш – ласкательное от Магрифа. Надо проводить сына и сноху в далекий путь, раздобыть денег Абишу на дорогу. Пришлось пригнать в город скот на продажу. Да и соскучился по городским друзьям, захотелось проведать. Абай ласкательно взглянул на Павлова из-под густых бровей. «Ну-ка, расскажите про здешние дела, Федор Иванович. Как поживает Александра Яковлевна? Ей, как врачу, сейчас, вероятно, достается. Что она говорит о болезни? Для меня здесь все покрыто мраком неизвестности. Пролейте свет в мое сознание». Шутливо закончил он словами из недавно прочитанной повести писателя Народника. Павлов начал издалека. За последние 70 лет холера в третий раз посещает Россию. Впервые эта курносая гостья с косой смерти пришла из Индии, заглянув не только в Китай и Японию, но даже в Западную Европу и Америку. Ходят слухи, будто эпидемия даже охватила 40 русских губерний. Павлов, заметив, что лицо Абая потемнело, прибавил, пожимая плечами. «Так Саша говорит. Она считает, что в нашем краю на долю таких людей, как вы, выпала священная обязанность помочь народу в беде. Вы лучше меня знаете, как казахи относятся к смерти. В дом мертвеца на похоронную молитву джаназа стекается множество людей. Все входят в комнату, откуда только что вынесли покойника. Зачастую здесь же едят и пьют. Благодаря таким обычаям и распространяется зараза. А воспретить их врачи не в силах. Какой казах, когда в его доме покойник послушается доктора? Только таких людей, как вы, Ибрагим Кунатбаевич, народ будет слушать. Надо убедить население прекратить на время эти губительные обряды. Саша считает, что следует забить тревогу там, где собирается народ. На базаре, в мечети, повсюду. Абай молча слушал, словно взвешивал каждое слово своего друга. «А вот что мы с Сашей требуем от вас и от Баймагамбета. Во-первых, решительно нельзя жить в этом доме. Жители его берут воду из реки, а река сейчас главный источник заразы. Переселяйтесь в центр Слободы. Там безопаснее. И обязательно остановитесь в доме, где есть колодец во дворе. Следите за своим здоровьем и не перегружайте себя работой. Не уставайте, кушайте чаще, чтобы не чувствовать голода. Но и не переедайте. Ну, что вам еще посоветовать?» Павлов задумался на минуту и со смехом замотал головой. «Нет, я, кажется, рискую превратиться в шарлатана. Не будучи врачом, не говори за врача. Можно легко напороть в чепухи. Но Сашины слова, Ибрагим Кунатбаевич, это приказ». Условившись с Абаем встречаться почаще, Павлов собрался домой. Домижан, видя уважение Абая к русскому гостю, встрепенулась. «Абаяха, обед готов. Попросите его остаться». Федор Иванович понял, о чем говорит Домижан, и, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился, но обедать все же не остался.